Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о том, как дети Божьи должны войти в покой Иисуса. Обратимся по этому поводу к Евангелию от Матфея. И в главе 11 прочитаем стихи с 28 по 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Чтобы в дальнейшем не было недоразумений, то сообщаю вам, что под словом «иго» имеется в виду ярмо, в которое запрягали волов. Слово «ярмо» встречается в этом тексте в большинстве переводов Библии, поэтому в дальнейшем по ходу рассмотрения данной темы будем применять слово «ярмо». Я думаю, что вы понимаете, почему я сегодня избрал для рассмотрения эту тему «Покой в Иисусе». Я уверен, что многие из вас, даже после того, как вы покаялись и приняли Иисуса в ваши сердца, все же ощущаете себя неуверенными в преследовании за Иисусом. Почему? Потому что в ваших сердцах нет еще полного покоя в Иисусе. А Господь Иисус желает, чтобы наш духовный взгляд всегда и всюду, при всех обстоятельствах, был непрерывно направлен на Него. Поэтому очень важной предпосылкой для покоя в Иисусе является тот факт, чтобы мы никогда не убирали свой взгляд от Иисуса. Так начал свою проповедь один брат из нашего собрания. А поскольку у меня уже раньше было желание написать на эту тему проповедь, то я попросил у него текст его проповеди за повод. Поэтому я приведу текст его проповеди полностью, а затем дополню нашу сегодняшнюю проповедь мыслями, которые Господь Иисус дал непосредственно мне и показал, как я должен осветить эту тему. Это я хочу сделать не в качестве соревнования с этим братом, но я просто хочу вам показать, что каждый проповедник по-своему подходит к решению того или другого вопроса Святого Писания. Итак, перевожу проповедь этого неизвестного вам брата. Важной предпосылкой для покоя в Иисусе является тот факт, чтобы мы никогда не убирали свой взгляд от Иисуса. По этому поводу напоминаю вам о том, что Петр ходил по воде. Все шло хорошо до тех пор, пока Петр не смотрел на волны. Чтобы посмотреть на волны, Петр должен был отвернуть свой взгляд от Господа Иисуса, поэтому он тут же начал тонуть. В последней моей проповеди, у меня этой проповеди нет, мы с вами видели, как важен тот факт, чтобы с точки зрения нашей духовной плодовитости мы постоянно смотрели на Иисуса. Чтобы мы больше смотрели на Иисуса, чем на нас, потому что рост духовного плода является делом Его Духа в нас и приходит само по себе до тех пор, как долго мы будем поддерживать с Ним связь и противостоять искушениям сатаны, который стремится отвернуть наш взгляд от Иисуса. Этот непрерывный взгляд на Иисуса гарантирует не только нашу духовную плодовитость но придает нам также наш внутренний покой, в котором мы очень нуждаемся, чтобы бури жизни этого мира не выбросили нас из колеи. Конечно, это очень трудно, чтобы удерживать непрерывную связь с Иисусом, чтобы удерживать наш взор на Господа Иисуса, если мы не будем систематически читать Библию, если мы не молимся или слишком мало молимся, если мы не систематически посещаем богослужение, или если мы невнимательно слушаем проповедь, так что и не поймем, о чем в проповеди речь шла. Такая ситуация очень легко может сложиться, что мы присутствуем на проповеди, но внутренне мы, тем не менее, отсутствуем, витаем в наших мыслях совсем в другом месте, заняты совсем другими делами. Я лично уже много раз ловил себя на этом. Естественно, что в таком случае мы теряем нить проповеди, которую мы должны слушать. В этом вопросе каждый из вас должен честно себя оценить. Но самое главное при этом является то, чтобы каждый из вас читал Слово Божье, чтобы вы крепко были укоренены в Писании. Ибо то, что мы в различных собраниях, в проповедях слышим, за исключением нашего главного текста, не является первичным Словом Божьим, но является словом людей о Слове Божьем. Слово Божье свободно от всякого заблуждения, а слово людей о Слове Божьем вполне может быть исполнено заблуждениями. Поэтому его следует испытывать точно так и то, что я говорю в данной проповеди. Я себя не исключаю. Уже при искушении Иисуса в пустыне мы можем видеть, как сатана работает посредством Слова Божьего. Он цитирует Слово Божье и пытается с помощью этих цитат искушать Иисуса. Таким же образом он и сегодня еще пытается искушать людей и увести их на ложные пути. А Господь Иисус заставил сатану тогда другими местами Библии замолчать. Эти места Библии, которые приводил Иисус, показывают нам, что свои места Библии сатана вырвал из правильного контекста и привел их в ложную взаимосвязь. Как Господь Иисус тогда, так и мы сегодня должны врага, если он искажает Слово Божье, правильно примененным словом обратить в бегство. Мы должны против ложно применяемых цитат Библии выступать правильными цитатами Библии. При этом мы должны стоять на твердой почве Писания. А это мы можем достичь только на основании личного исследования Библии, систематическим исследованием и изучением Слова Божьего. Тогда нас не может кто-нибудь так легко обмануть и увести на ложный путь. Тогда мы со временем приобретаем чувство в отношении того, является ли то или другое библейским учением или нет. В настоящее время это чрезвычайно важно, особенно тогда, когда мы что-нибудь ищем в интернете или в Ютубе, то мы нуждаемся в хорошем и прочном фундаменте, чтобы нас не унесло волнами мистики. В отношении Слова Божьего в интернете можно много хорошего найти, что для нас может быть очень полезным и может помочь в духовном плане. но еще больше там имеется различного духовного хлама, который представляет собой большую опасность. И как тут можно отличить хорошее от плохого, оригинальное от ложного, если ты не знаешь, как выглядит доброе и оригинальное? Если человек попытается судить о духовных вещах, не имея при этом духовной компетентности, то в такой ситуации он погибнет. Напоминаю вам по этому поводу о том, что Павел сказал в послании Ефесянам в главе 4, стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Именно это расцветает в наших глазах и привлекает, если мы не имеем солидных познаний в Писании. И этого недостатка с нашей стороны мы даже не заметим. Поэтому в этом месте Писания мы видим призыв к собственному добросовестному изучению Библии, чтобы мы не стали игровым мечом сатанинских властей, ибо мы всегда являемся целью или мишенью их нападения. Однако теперь мы перейдем к нашей теме и поставим следующий вопрос в отношении нашего главного текста. Кто эти труждающиеся и обремененные, о которых Господь Иисус здесь говорит? И что это за ярмо, которое Он им предлагает? И как выглядит покой, который Он хочет им дать? Интересное место Писания, в котором упоминается другое ярмо. Это ярмо израильтяне знали, потому что оно тяжело на них тяготело, как читаем в Деяниях апостолов в главе 15, стихи с 7 по 11. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи, то есть на шеи учеников, ярмо, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». В этом тексте Петр говорит, что ученики не могут нести ярмо закона, потому что это ярмо было слишком тяжелым, поэтому это ярмо не следовало возлагать на вновь покаявшихся христиан из язычников. Смысл этого ярма заключался в том, чтобы людям показать, что они нуждались в искупителе. Бог знал, что ни один человек не мог нести это ярмо. Это по себе тяжелое ярмо фарисеи и книжники делали еще более тяжелым. Закон не мог больше вести ни к Богу, ни к Искупителю, потому что уже давно стал самоцелью. А теперь рассмотрим, в какой взаимосвязи, в каком событии Господь Иисус произнес слова, которые мы прочитали в нашем главном тексте. В каком контексте они написаны? одной из главных тем во всем Евангелии от Матфея являются столкновения с фарисеями и книжниками, с этими заносчивыми набожными людьми в тогдашней Иудее. Иисус постоянно противопоставляет праведность, которая исходит от Бога, той праведности, которой набожные фарисеи, приверженцы закона, верили, что они ее имеют, и в отношении которой они так много о себе воображали. Эти набожные законники постоянно сравнивали жизнь окружающих их людей с собственной верностью по отношению к закону и высокомерно отмечали их как грешников, если они эти набожные правила не исполняли до мельчайших деталей. Эти фарисеи-законники учреждали даже таких людей, которые шпионили среди людей, как и сотрудники государственной безопасности имели среди людей своих осведомителей или стукачей. Эти осведомители фарисеев ходили вслед за Господом Иисусом и внимательно следили за Ним. Следили за тем, не нарушает ли он где-нибудь и каким-нибудь образом их законы и давал таким образом повод против себя и его учеников. И женщина, которую фарисеи взяли в прелюбодеянии, могла оказаться жертвой в руках таких стукачей, если бы Господь Иисус не разоблачил этих лжезаконников. Во всем этом мы видим, как глубоко могут люди пасть, и как при этом они еще могут думать, что они особым образом нравятся Богу. Они сами называют себя хранителями закона и со спортивным усердием идут на охоту за нарушителями закона. С каждым пойманным нарушителем закона они чувствуют себя праведнее и внушают себе, что они являются особыми любимцами Бога. Это настоящее дьявольское явление. Этой мелкомасштабной, ограниченной законности Господь Иисус постоянно противопоставлял истинную праведность и Божий закон, и как он в духе должен быть исполнен. Были бы фарисеи и книжники не такими высокомерными и тщеславными, то они должны были бы познать, что у них недостает праведности, которая действительно перед Богом. Они должны были познать, что ни один человек не может исполнить закона, и что в первую очередь закон имел задание привести людей перед Богом к познанию в своей греховности и к надежде пришествия Искупителя. Тогда Господь Иисус мог бы им помочь, но они считали себя здоровыми, поэтому Господь Иисус мог им только сказать, что здоровые не нуждаются во враче, но больные. Следует сказать, что эти религиозные законники не были здоровыми, хотя они считали себя здоровыми. А такое состояние является очень опасным, ибо пока мы не имеем познания о нашей греховности, мы не можем спастись. Без познания нашей греховности не может быть и покаяния, не может быть и внутреннего перелома, не может быть раскаяния, не может быть обращения, не может быть веры в Господа Иисуса, а как следствие не может быть и рождения свыше. Иисус пришел, чтобы призвать грешников к покаянию, Поэтому люди, которые в соответствии с нашими гражданскими масштабами являются злыми, находятся в лучшем положении, чем граждански порядочные. Они чаще легче приходят к Иисусу. Убийца, грабитель, обманщик или насильник детей, педофил, как правило, знает, что он является злым человеком и нуждается в прощении. Он не считает себя здоровым и порядочным, поэтому он быстрее склонен принять помощь. У самоправедного помехой на его пути всегда стоит собственное высокомерие. Непосредственно перед приглашением труждающихся и обремененных Господь Иисус произнес горе над городами Израиля, которые не были готовы к раскаянию, и сказал, что Содому и Гоморре в суде будет лучше, чем городам, в которых он учил и творил свои чудеса. Законность легко может приводить к самоправедности, а самоправедность – к жесткому сердцу. Такая подзаконная сердечная жесткость с точки зрения нашего Господа Иисуса еще ужасней, чем грех Содома. Кроме этого, такая подзаконная жесткость сердца делает людей слепыми. Слепыми по отношению собственных слабостей и слепыми на то, что Бог желает таким людям показать. Затем Господь Иисус благодарит Небесного Отца, как читаем в Евангелии от Луки в главе 10 стих 21. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие, то есть тайну сущности Царствия Божия, от мудрых и разумных, и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“». И дальше Иисус сообщает ученикам в стихе 22. «И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть“». Это был новый удар или пощечина для фарисеев и книжников, которые так много о себе воображали в отношении их доброго отношения с Богом, но не хотели слушать Господа Иисуса. А в принципе их поведение означало, что Небесного Отца они не могли знать, поскольку отклоняли Иисуса. А теперь мы обратимся к нашему главному тексту. Труждающимися и обремененными в первую очередь являются те, которые стонут и кряхтят под тяжестью бесконечных законов и определений, которые имеют нечистую совесть и страдают от своей грешной сущности, которые социально и религиозно обделены. Все те, которые знают, что они больные и нуждаются во враче. Они страдают под тяжелым и жестким ярмом фарисейской системы и системы книжников, системы, в которой они родились и выросли. Для тогдашних евреев все это являлось ярмом закона. Но кроме этого ярма существуют еще и другие ярма, которые люди придумали и создали. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.